Здравствуйте, в эфире «Православный взгляд», я Виталий Степкин, и сегодня мой собеседник в студии, епископ Колпашевский Стрижевской, Силуан Владыка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Несмотря на название программы, говорим мы в ней не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Пытаемся найти ответы даже на самые непростые вопросы. Владыка, сегодня пригласили именно вас мы не случайно, потому что мы говорим о пятилетии Колпашевской епархии, такой первый небольшой юбилей. Кто, как не вы, можете поделиться тем, с чего начиналось строительство епархии, как все было, как все происходило?
Мне не первый раз уже в жизни приходится начинать что-то с нуля. И образование Колпашевской епархии не исключение. Конечно, церковная жизнь там существовала уже не один год, и это стало твердой основой для созидания жизни именно уже епархиальной, на качественно новом уровне, если можно так выразиться. Образование любого дела начинается с одного и того же. Нужна стратегия, нужна команда единомышленников, ну и нужны средства, разные средства, и материальные, и человеческие, и даже какие-то внутренние, для того, чтобы это дело привести к той цели, которая видится. И преобразование Колпашевской епархии пришлось столкнуться со многими трудностями, которые удалось преодолеть, ну или преодолевать в значительной степени именно благодаря тому, что, во-первых, церковная жизнь уже там существовала, во-вторых, образовалась та самая команда единомышленников.
Можно я сразу уточню по команде? Говорят, что в православном мире это гораздо проще. Есть такое понятие, как послушание. Действительно, послушание помогает формировать команду или нисколько не проще?
В чем-то проще, в чем-то сложнее. С одной стороны, духовное единение – это самая глубокая связь между людьми. И она может быть тем стержнем, который позволяет преодолеть разные возникающие трудности. Но с другой стороны, в связи с духовной жизнью возникает и очень много сложностей, очень много неожиданных проблем.
Например?
Ну, во-первых, человеку приходится преодолевать самого себя. Каждый из нас, как говорит Священное Писание, есть дух, душа и тело. То есть помимо духовного уровня бытия есть еще психологический, ну и материальный. И не всегда они находятся в гармонии между собой. Поэтому, например, решиться поехать даже из Томска в Колпашево – это уже для кого-то был подвиг. Хотя это касается только зримой, телесной стороны жизни. А психологический план, он предполагает какие-то привычки, какие-то особенности характера, даже взгляды на жизнь. И нужно привести это тоже в некое соответствие с тем новым образом жизни, на который человек отважился, и с теми задачами, которые перед ним стоят. Поэтому это такое притирание между людьми уже давно знакомыми и друг другу доверяющими, оно, конечно, тоже неизбежно. Ну и кроме того, задачи более масштабные, они требуют больших усилий, мобилизации более глубокого потенциала. Это тоже все не очень легко дается. Но если человек, тем не менее, стремится к подлинной цели и руководствуется духовными ценностями, то все преодолимо.
Но вот даже не нужно далеко ходить за примерами. Вот конкретно на вашем. Вы были настоятелем монастыря в центре Томска. И в итоге пришлось в Колпашево первое время служить едва ли не в избушке. Как вы это воспринимали? Только честно.
Именно честно. Для меня не было ничего неожиданного в моем новом положении. Ну, во-первых, до настоятельства монастыря я служил какое-то время на крайнем северо-востоке, и там мне приходилось созидать новый приход, ну, примерно в таких же условиях, на пустом месте. Тоже там служили в приспособленном помещении, пришлось заниматься строительством храма, пришлось заниматься обретением даже жилища, где бы я мог находиться. Здесь нечто подобное, только в больших масштабах. Здесь пришлось жилище искать не только для себя, но и для своих сподвижников. Храм, который пришлось достраивать, он был гораздо более грандиозным, чем то, что мне приходилось строить в Магадане. Но и моя задача не ограничивалась только Колпашевским приходом, а простиралась на очень обширную территорию, которая равна Румынии по своим масштабам, но гораздо менее развита.
Вот как раз о логистике хотелось бы с вами поговорить. Но не секрет, что классик говорил, что в России две проблемы. Первую называть не буду, вторая – дороги. Как вам приходится решать их?
Дорога сейчас для меня – это образ жизни, потому что как никогда остро я воспринимаю слова апостола Павла, что мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть он говорил о странничестве, в духовном смысле, конечно, этого слова, как о некой норме христианской жизни. Но вот в таком материальном выражении мне приходится быть в какой-то мере странником, потому что я постоянно в разъездах, либо это посещение регионального центра, Томска, центра метрополии, либо это какие-то поездки, которые стали даже более частые в Москву, потому что и там проходят общецерковные форумы. И, конечно, по своей епархии приходится много ездить, иначе мое там пребывание теряет смысл, потому что Колпашевская епархия, в отличие от Томска, имеет ту особенность, что в ней нет единого административного центра, который бы в материальном смысле объединял всю эту территорию. Поэтому там тщетно ждать, когда все к тебе поедут. Это очень неудобно, затруднительно. Приходится здесь преодолевать слишком много препятствий. Гораздо эффективнее самому ездить. Поэтому епископ оказывается вот таким объединяющим центром именно благодаря своей мобильности. И чем чаще он посещает приходы, тем вот эта связанность не только с ним, но и епархии между собою, приходов между собою, ощущается более остро. Поэтому, конечно, я это отдавал себе отчет в этом. И в первый год где-то мы наездили, почти совершили кругосветное путешествие, около 40 тысяч километров, только по епархии.
Но чтобы было понятно, в некоторые населенные пункты вашей епархии вам приходится добираться, приезжая в областной центр. Сейчас ситуация как-то изменилась или все по-прежнему?
Ну, это зависит не от нас, а от качества и развития дорог в нашем регионе. Дай бог, чтобы региональная власть она продолжила те начинания, которые сейчас развиваются, и дорожная сеть она дальше покрывала, особенно северные территории, наименее развитые в этом отношении. Ничего не изменилось пока. Действительно, в Стрежевой проще всего попасть через Томск. Сюда я приезжаю на машине, а отсюда на самолете лечу. Но ведь есть такие места, куда попасть даже на самолете невозможно. Например, Кедровый. Туда не ходят регулярные рейсы, там нет авиасообщения. Летом там дороги даже для высокопроходимых машин особо-то нету. Поэтому мы туда ездим зимой, когда вот зимник устанавливается. Точно так же посещаем и некоторые другие, наиболее удаленные поселки, такие как Катайгу или Средний Васюган. Туда нет дорог. И авиасообщения регулярного туда нет. Поэтому только зимой, в короткий промежуток, когда устанавливаются зимники, и можно это расстояние хоть как-то преодолеть.
Владыка, ну вообще появление новой епархии на любой территории – это явление. Явление, с которым людям, по крайней мере, не церковным, приходится смиряться. Я знаю, что не все положительно восприняли то, что в центре Колпашево появилось не просто там храм, а целый духовный центр. С этим как-то приходилось вам бороться или таких проявлений особых негодования не было?
Ну, мне не знакомо. Высказывались сомнения некоторыми людьми в целесообразности такого деления епархии. Это да. Но эти сомнения, это были именно сомнения, а не какая-то там оппозиция или противоречие. Они психологически вполне объяснимы. Новое всегда вызывает вопросы, всегда вызывает сомнения. Тем более здесь сомнение усугублялось тем, что впервые епархия возникает за пределами административных центров регионов. Такого в России не было. На Украине это уже практикуется и достаточно давно. Нечто подобное есть и в других странах мира, в других поместных православных церквях. Но в России бывало, что несколько регионов составляют одну епархию. Но чтобы в одном регионе было несколько епархий, это впервые. Однако чисто исторически это закономерный процесс. Когда-то русская церковь началась с одной единственной епархии, которая в диптихе византийской Константинопольской церкви так и называлась – Россия. Это был IX век. С тех пор прошло много времени, и в домонгольский период уже количество епархий перевалило за десяток, потом их количество еще увеличивалось. Этот процесс был постоянный, он никогда не останавливался. На короткое время советского периода он не только остановился, но и пошел в обратную сторону, но это было связано с политикой государства. целенаправленной, которая вообще собиралась покончить с православной церковью, как один из лидеров государства высказывался прямо с телевизионных экранов, где-то к 80-м годам. Да, но этого не произошло, слава Богу. Произошло нечто прямо противоположное. Как только церковь получила внешнюю свободу, она сразу вернула все то, что было у нее отобрано, и развивается дальше. И поскольку за это время наша страна тоже развивалась, не стояла на месте, и некогда безлюдные просторы Сибири, Дальнего Востока получили очень мощный импульс в 20 веке развития. Здесь стало жить большое количество людей, их расселение стало более равномерным, то возникла необходимость и в соответствии этому церковной жизни. Поэтому, когда в Томской области было 4 прихода, здесь вообще не было епархии, она относилась к епархии Новосибирской. Когда количество приходов увеличилось, то епархия Томская была возрождена. Это произошло в 1997 году. Но дальше-то жизнь не останавливалась. На период образования епархии приходов было несколько десятков. На момент образования митрополии их было далеко за сотню. Причем многие десятки приходов находились на таком удалении от областного центра, что правящему архиерею добраться до них не то что каждый год, а хотя бы один раз в 10 лет было весьма затруднительно. Есть некоторые приходы, на которых епископы не видели никогда, до тех пор, пока не образовалась Колпашевская епархия. Вот в частности, Кедровый.
Но многие священники вам сочувствовали, скажу откровенно, говорили, что, скорее всего, владыке Силуану придется надеть кирзовые сапоги или сапоги-болотники и только так путешествовать по епархии. Столкнулись с этим, с сапогами?
Ну, нечто подобное было. По крайней мере, грязи хватило, по которой ездили и ходили и в сапогах, и не только.
Владыка, вы успеваете знакомиться с особенностями этого края не только духовными, хотя, быть может, они тесно взаимосвязаны. Например, не секрет, что вот есть такое у вас село Нарым, не у вас, у нас, на территории Томской области, где когда-то отбывал ссылку Сталин. Там побывали?
В Нарыме я бываю каждый год. Я люблю там бывать. Потому что не только, потому что там есть музей политической истории, но и потому что это колыбель Томской земли. И как-то вот сознание того, что отсюда все начиналось, мне важно. Конечно, к сожалению, не сохранился тот храм, Крестовоздвиженский собор, который там существовал. Но приход там достаточно крепкий, и поэтому я люблю там бывать, совершаю службы, всегда собирается достаточно большое количество прихожан. В этом году мы впервые даже туда совершили паломничество с воскресной школой Колпашева и Тогура, двух приходов. Это паломничество было приурочено к трагическому юбилею, столетию начала массовых гонений на веру и церковь со стороны советской власти. Когда, в общем-то, церковь вступила на свой крестный путь в 20 веке. Поэтому, да, и в таких местах, и в подобных им я бываю и неоднократно.
У вас очень интересная судьба. Быть может, не все знают, но человек, который рекомендовал вас на должность епископа, владыка Ростислав, он в свое время, если не ошибаюсь, даже просто крестил вас, вот как крестит младенцев во Христа, только вы уже были не в возрасте младенца, и тогда он был для вас, я так понимаю, духовным отцом. Кем он для вас является сейчас?
Да, действительно, больше половины жизни у меня связано с владыкой Ростиславом. Когда мы познакомились, он был молодым батюшкой, с белым крестиком, иеромонахом, недавно рукоположенным сравнительно, потому что это был 89-й год, а рукоположили его только в 87-м, за 2 года до этого. Он был еще студентом академии в то время, а я готовился к поступлению в университет. И мои знакомые привезли меня в Троице-Сергиевую Лавру, еще не крещенного. Вот была первая встреча, такая очень мимолетная. Потом это знакомство продолжилось. Ну и как-то пришлись мы, наверное, друг другу по душе, потому что и я регулярно стал ездить в Лавру, общаться с отцом тогда, ныне владыкой Ростиславом. А затем совпало его назначение в Магадан на епископскую новообразованную кафедру с моим окончанием университета. Я, честно говоря, вообще не думал ни минуты. Мне было совершенно очевидно, куда я поеду. Действительно, он меня крестил, утвердил меня в вере, помогал мне созревать в моем желании принять монашество. Это желание родилось, ну, буквально вскоре после крещения. Как-то вот я нашел себя, нашел тот путь, которого искал, не мог найти. А тут вдруг как открылось. Вот же оно. То, что мне нужно, что по мне. Ну и потом, собственно говоря, в общении с ним, конечно, я подготовился и к пастырскому служению, и утверждался, опыт какой-то обретал в первые годы особенно своего священнического служения. Поэтому, да, наверное, для меня владыка Ростислав – это очень многое. Это и духовный наставник, это и, наверное, лучший, самый близкий друг, и сподвижник, единомышленник, и глава митрополии. То есть, в общем, с какой стороны ни посмотри, вот везде владыка Ростислав какое-то место в моей жизни занимает.
Владыка, ну мы договорились, что и острых вопросов избегать не будем, поэтому я один из таких задам, хотя не знаю, насколько он остр. Еще до появления Колпашевской епархии, ну и, соответственно, назначения ваше на должности епископа, доподлинно знаю, что не все томские настоятели благословляли своих прихожан ездить, например, в Могочинский монастырь, а рекомендовали лучше поехать в монастырь, где более развиты духовные традиции. Вы сейчас как это воспринимаете? Как правильное решение или как некое совсем неправильное?
Все зависит от того, из чего исходить и чего эти люди искали. Если они искали, ну, некоего кратковременного погружения в монастырскую жизнь, то в этом плане Могочинский монастырь ничем не хуже других. Если они искали чего-то большего, какой-то вот именно стези монастырской, монашеской, то, конечно, Могочин – это специфический мир. Это не значит, что он там плохой или хороший. Он специфический. Эта специфика заключается в том, что там была предпринята попытка создать не просто монастырь, хоть это и называется монастырем, а целый православный остров, православный мир. Поэтому там очень зыбкая грань между монашеской вот частью Могочинской общины и приходской. Ее почти не существует. Но есть вот монахи, да, а есть миряне. Но эта грань очень зыбкая. Они себя чувствуют единым целым. Это плохо? Нет. Это хорошо. Хорошо, когда вот нечто целостное, православно ориентированное возникает. Но, безусловно, это ведь очень сложная задача, вообще трудно осуществимая. Даже то, что за ее разрешение кто-то взялся, я имею в виду покойного отца Иоанна, который был вдохновителем, можно сказать, идеологом этого процесса, это уже очень мужественный поступок. Он действительно требовал от него полного самоотвержения. Можно говорить сейчас, ошибался он, не ошибался, но, во-первых, мне кажется, что рассудит время, потому что всегда такие оценки, они очень поверхностные и односторонние. По крайней мере, я в Могочино бываю и бываю с удовольствием, и вижу вполне искренних людей со своими сильными сторонами, со своими слабостями. Но ведь эти люди, они своих слабостей их и не скрывают, они их сами видят и чувствуют. Так что я считаю, что этот проект, если так можно сказать, он имеет право на существование, и у него есть перспектива.
Вот о перспективах. Есть шанс, то, допустим, если заглядывать совсем далеко, лет через 100, может, больше, он станет неким Валаамом сибирским?
Но это не исключено. Хотя так далеко заглядывать, особенно в наши очень сложные и быстро меняющиеся дни, непросто. Но там, безусловно, нужно, конечно, реализовать еще некоторые принципы общего монашеского предания. Отец Матфей, которому сейчас временно поручено окормление мужской общины, и матушка Ирина, они, в общем-то, отдают себе в этом отчет. Отец Матфей, он часто бывает на Святой горе Афон, его там знают. И есть монастыри, где он желанный гость, поэтому он тоже там воспринимает какие-то принципы монашеского предания. Поэтому есть основания предполагать, что ну, то, что ему близко, как монаху, в частности, святогорская жизнь, в какой-то мере будет реализована и там, на почве Могочинского монастыря. Там важно сейчас развести мужскую и женскую общины. Это непривычно. Они привыкли жить все вместе, но это необходимо. И, собственно говоря, такая цель-то и ставилась с самого начала основателем этой обители, отцом Иоанном. Потому что они сами нашли себе место, Волок, сами собирались и уже начали строительство там обители. Поэтому нужно просто довести это до конца. И вот такие именно задачи я перед ними поставил, актуализировал. И, общаясь с братьями, я со всеми монахами лично пообщался. Они практически все за то, чтобы перейти туда, на Волок, и жить уже самостоятельно, мужской общиной. Все они вполне адекватные люди и совершенно правильно по-монашески воспринимают ситуацию.
Вот на следующие 5 лет какие ближайшие шаги для Колпашевской епархии вы вот в статусе епископа собираетесь совершить?
За прошедшие 5 лет заложена основа именно епархиальной жизни, то есть церковной жизни на новом качественном уровне. И сейчас в основном эти основы, эти начала нужно развивать последовательно, качественно, чтобы не опустить рук. А то ведь бывает, что начало-то оно интенсивное, активное, а потом как-то, ну, уже текучка может иногда начинать заедать. Поэтому иногда первый энтузиазм, он пропадает. Вот важно сохранить этот первый энтузиазм, эту горячность такую и веры, и дела. И продолжай, потому что дел-то еще много. И у нас строятся храмы, нужно где-то созидать приходы. У нас активная миссионерская деятельность в этом ключе развивается. То есть постоянно ездят священнослужители в те населенные пункты, как правило, очень удаленные, труднодоступные, где приходов нету, но есть верующие люди. И вот регулярность этих посещений, она приводит к тому, что образуются общины, которые даже в отсутствии священника регулярно собираются и совершают мирским чином то, что можно совершить без священника. Тогда есть куда ехать, и есть что дальше развивать. И там возникают потом приходы и строятся храмы. У нас такие примеры есть. Это и Саровка в Колпашевском районе, это Володина в Кривошеинском районе и многие-многие другие. Это одно направление, одно из самых важных, потому что церковная жизнь – это, прежде всего, жизнь молитвенная, богослужебная, приходская, которая в храмах проходит. Но она не ограничивается стенами храма, она должна выходить и за их пределы. Поэтому мы будем продолжать то взаимодействие конструктивное и очень плодотворное, которое уже сейчас осуществляется в Колпашской епархии со светскими системой образования, социальными институтами, учреждениями культуры, администрациями. У нас масса проектов, которые приносят пользу самим этим районам и самим этим учреждениям. И даже так вот в какой-то задушевной порой беседе со мною некоторые главы районов признаются, что с появлением епархии жизнь немножко ожила и наполнилась каким-то духовным содержанием, которого не было. Поэтому мы вносим свой вклад не только в развитие церковной жизни, но и вообще в развитие социальной, можно сказать, сферы и в общий психологический климат в этих местах.
Владыка, подтвердите или опровергните постулат, что на севере люди другие?
Скорее, да. Скорее, подтвержу. Действительно, вот жители глубинки особенно, они отличаются от жителей столицы Томской области.
Чем? И в лучшую, и в худшую сторону?
Ну, это все нюансы, конечно, потому что при современных связях, при развитии средств массовых коммуникаций, интернет, вообще мобильность населения, мобильность жизни, конечно, эти различия, они потихонечку нивелируются. Но, тем не менее, есть. Как правило, люди из глубинки проще. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. С одной стороны, они проще, и поэтому как-то ну, не всегда воспринимают нюансы. Они либо принимают, либо не принимают. Поэтому надо заслужить доверие.
Белые и черные.
Нельзя заболтать, нельзя притвориться. Нужно быть, а не казаться. И тогда тебя либо примут, либо не примут. и принимают именно не по словам, а по делам, по твоей жизни, смотрят на жизнь. Ведь там компактное проживание, и немного людей, и все друг друга практически знают. Так что тебя видят как облупленного, ты ничего скрыть не можешь. Очень важно заслужить доверие. Тогда с этими людьми можно вместе делать очень добрые, хорошие, масштабные дела. Вот второй момент – это тот энтузиазм, активность, которую я даже в Томске не видел. Вот на удивление. Можно ожидать, что люди там исполнены чемоданных настроений и уныния. Вот, все там плохо, никто нас не помнит, не думает о нас. Ничего подобного. На удивление. Люди очень бодры, активны. При этом, конечно, трудностей хватает. И очень много этих трудностей. И они на каждом шагу. Но все-таки общий настрой, он скорее позитивный. Ну, по крайней мере, вот среди тех, с кем я общаюсь. Люди, которые либо ходят в церковь, либо как-то близки к ней, с ней соприкасаются, может быть, на пути в храм. Так что там как-то бывает легче даже. Мы какие-то предложения вносим, и на них настолько активно отзываются, что порою они становятся главными участниками процесса, а мы здесь только его сопровождаем. То есть не надо никого тянуть на аркане. Они сами этого ждут и хотят. Тем более, что проекты церковные – это проекты специфические. Они наполнены тем духовным содержанием, которым им не хватает в разнообразных, масштабных, но светских проектах.
Владыка, мы с вами заговорили о такой достопримечательности, как музей политической ссылки, где я отбывал когда-то свое наказание, Иосиф Виссарионович Сталин. Но есть же еще одна достопримечательность, которая, быть может, превосходит эту. Я сейчас говорю о святителе Агафангеле, который, по сути, какое-то время являлся предстоятелем Русской Православной Церкви. И в Колпашево, где он жил и трудился, сохранился дом, где он жил. Расскажите вот более подробно об этом святом.
Святитель Агафангел дважды жил на Томской земле. Здесь он начинал свой церковный путь, путь своего служения в качестве инспектора Томской духовной семинарии, это в XIX веке еще, будучи молодым иеромонахом. Отсюда его путь продолжился дальше. В Сибири он стал епископом, затем он осуществлял свое архипасторское служение в Прибалтике и завершил его на Ярославской кафедре. В промежутке он успел, вскоре после революции, побывать в ссылке вновь уже на Томской земле, но вот там, рядом с Колпаш, в пригороде, по сути, Колпашево, на Матьямге. Действительно, сегодня показывают тот дом, где в этой ссылке находился святитель Агафангел. Ссылка – это не каторга, поэтому там его не держали под домашним арестом, но и деятельность его была весьма ограничена, то есть он не мог даже особо-то в церковь ходить, хотя церковь тогда еще действовала в Колпашево, деревянная. 3 года продолжалась его ссылка, она очень сильно подорвала его здоровье, ведь он был уже в преклонных летах.
Хоть и не каторга.
Да, но климат и все-таки ограниченные условия существования, они, конечно, на пользу не пошли, поэтому, наверное, казалось это и в его вскоре последовавшей кончине. Но перед ссылкой, да, в течение 3 месяцев он возглавлял Русскую Православную Церковь, когда святитель Тихон, патриарх московский, находился под арестом. И Агафангел был одним из тех, на кого святитель Тихон указал в качестве своих возможных преемников. Время было непредсказуемое, в любой момент могли либо арестовать, либо вообще расстрелять. И поэтому святитель Тихон несколько раз формулировал списки своих возможных преемников, заместителей, которым он доверял в случае вот таких форс-мажорных обстоятельств воспринять управление Русской Церковью. Святитель Агафангел был одним из них, притом он в действительности такое руководство Русской Церковью воспринял. Надо сказать, что святитель Агафангел, он пользовался доверием не только патриарха Тихона, но и вообще Русской Церкви. Почему? Вот и когда знакомишься с его жизнеописанием, то поражаешься, насколько это был человек глубокий, насколько он был в то же время смиренный, духовный, и насколько живой была его вера. Ведь он не планировал быть монахом, и никаких карьерных у него не было планов. Он вообще был женатым священником. И он планировал всю жизнь служить на приходе, служить своей пастве. Но Бог судил иначе. При родах его матушка умерла, когда он уже принял сан. Это означало, что он обречен всю жизнь прожить одиноким. Он тяжело переживал, потому что супругу свою любил, и детей у него не осталось. Но как-то в этих его внутренних переживаниях, и скорбях, страданиях в нем родилось какое-то более глубокое ощущение призвания от Бога к другой жизни. Он вот созрел именно для того, чтобы осмысленно, осознанно принять монашеский путь. Когда на него вступил, то отдал все свои силы для того, чтобы послужить церкви. Именно поэтому он так быстро достаточно прошел вот эту лестницу, стал архиереем, и его любили всегда и в семинарии, и семинаристы. Когда он стал святителем, его любила паства. Причем ведь он нес свое служение в Прибалтике перед революцией, а там настроение, такие революционные брожения усугублялось еще и националистическими тенденциями. Так вот, его уважали и жители автохтонные, да, сами там прибалты, и даже революционно настроенные некоторые, и либерально настроенные, потому что он, будучи человеком традиционного направления, до конца приверженным и церкви, и государству, тем не менее, все-таки смотрел на человека поверх его взглядов, поверх его заблуждений, может быть, даже ошибок. Он никогда не ставил знака равенства между человеком и вот всем тем, что человек делает или говорит. Все-таки человек – это бездна, неисчерпаемая. У него всегда есть надежда исправиться, может быть, переосмыслить свою жизнь. Это образ Божий, который призван к вечности. Именно так на человека смотрел святитель Агафангел, и это не могло не вызывать не только уважение, но даже любовь к нему. Так что то время, когда он управлял церковью, было воспринято вполне закономерно всей русской церковью.
Владыка, ну и в завершении программы у нас есть рубрика «Блиц-вопросов» небольшая, на которую я прошу ответить кратко. А насколько часто должен причащаться воцерковленный человек?
По церковным правилам не реже одного раза в 3 недели. Это записано в канонах православной церкви, которые сохраняют свою актуальность до наших дней. Но конкретное применение этого канонического правила все-таки нужно решать со своим духовником. У каждого верующего человека должен быть духовный наставник, пастырь, у которого он должен регулярно исповедоваться и решать свои духовные вопросы с ним.
Какие святыни есть в Колпашевской епархии?
Наряду с частью мощей святителя Агафангела, которая нам была передана по моей просьбе митрополитом Ярославским Пантелеимоном, из монастыря, где хранятся мощи святителя Агафангела, это еще и принесенная с Афона икона, список с чудотворного образа Божьей Матери Троеручицы, которая хранится в сербском монастыре Хилендар, а до этого на протяжении нескольких столетий она находилась на Святой Земле. Эта святыня как бы объединяет в себе и Святую Землю, и Святую Гору. Я всегда очень эту любил икону и как-то вот очень благодарен за такое благословение, что в нашем удаленном краю теперь этот образ есть. Всегда я нахожу утешение в молитвах перед этой иконой. Ну и к нему приходят и многие жители нашего далекого края.
Частицы мощей старца Федора Томского.
Там есть и другие святыни, но вот главные эти у нас.
На Рымский край земля мучеников. Занимается ли епархия обретением их мощей?
Мы были бы рады, конечно, обрести бы мощи, но это весьма затруднительно. Ну, например, известно, что в Тымске, который до сих пор сохранился, жило более 100 священнослужителей, несколько епископов. Это была поместная церковь в маленькой деревне, где всего было 200 жителей. Половина из них, даже больше, священнослужители. Там был владыка Константин такой. Он не прославил лики святых, он пострадал. У него была, можно сказать, мученическая кончина, хотя не за веру. На него напал один местный житель, которому он оказал помощь благотворительную и нанес несколько ножевых ранений. После этого владыка Константин еще прожил несколько дней и скончался. Собственно говоря, он был исповедником. У него кончина такая страдальческая. Это повод для того, чтобы поставить вопрос о его канонизации. Ну, во-первых, даже материалы о нем найти сложно, а уж его останки найти тем более сложно, потому что неизвестно даже, где кладбище находилось этого Тымска. То есть невозможно даже найти это место. Может быть, Господь когда-то сам откроет, и тогда мы будем считать это великим нам благословением. Ну и примерно аналогичная ситуация и с другими мощами. Если кто-то там похоронен, то неизвестно, как правило, где.
Есть ли традиции, которые существуют в Колпашевской епархии, но нет в Томской?
Даже трудно сказать. Наша епархия еще очень юная, чтобы там какие-то традиции были, да еще такие, которых нет в Томске. Я сейчас пока не готов сказать. Наверное, мы в начале формирования таких традиций, но они непременно появятся.
Не возникает ли какой-то конкуренции между Томской и Колпашевской епархией?
Скорее, соработничество все-таки. Конкуренции у нас нету. Иногда есть соревновательное начало, но не только между епархиями, оно и между приходами. Но проводится же конкурс «За нравственный подвиг учителя». Там соревнуются между собою учителя разных школ, которые окормляются разными приходами. Одни относятся к одной епархии, другие к другой. Так что есть детские конкурсы, например, «Олимпиада по основам православной культуры». Это тоже конкурс, там тоже места есть. Но здесь тоже соревнуются не столько епархии, сколько ребята и отдельные приходы. Так что, ну да, это соревновательное начало, оно присутствует, но это важное средство мобилизовать, потому что людям всегда как-то интересней что-то достигать, когда есть этот вопрос, а кто лучше? Смогу я или не смогу? Так что если здесь блюсти границы разумного, и такое, смотреть на это с духовной точки зрения, то эта соревновательность, она скорее на пользу служит, чем во вред.
Мне остается напомнить, что вы также можете написать к нам в программу. Для этого достаточно отправить письмо на электронный адрес православие70@mail.ru и прислать свой вопрос, либо тему для программы. Владыка, спасибо вам большое за беседу.
И вам спасибо.
На этом наш выпуск завершен. Всего самого доброго.